Заграничный раскол с прекращением евхаристического общения возник за год до известной декларации митрополита Сергия, которой приписывают начало раскола в русской церкви. На самом деле, в 1926 году, как раз когда за границей назревал ее заграничный раскол, митрополит Сергий Старгородский, заместитель местоблюстителя патриаршего престола русской церкви, обратился к заграничным епископам с примирительным и благостным письмом. «Дорогие святители», — обращался он к ним, — письмо это носило секретный характер, но кто-то его за границей опубликовал. В этом письме митрополит Сергий откровенно просил своих заграничных собратьев оставить его в покое, давая понять, что их обращение к нему вызывают большие преследования церкви. За границей в то время шло обсуждение, переходившее иногда в споры, следует ли обращаться в Москву или в патриархию, или нет. Это обсуждение и вызвало, по-видимому, дружеское и предельно откровенное письмо митрополита Сергия, в котором он советовал заграничным архиереям устроить заграничную церковную жизнь самостоятельно, не вовлекая во все это его в Москве. За границей, между тем, ничего еще не понимали во всей этой обстановке в России. Отец Стефан Лешевич, московский протоиерей и сотрудник обоих патриархов и Тихона, и Сергия, впоследствии оказавшийся за границей и описавший эту обстановку в частном письме, приводит в нем такие слова митрополита Сергия, сказанные ему в те времена лично. «Я сижу в клетке с тигром, а они, заграничники, ширяют тигра палками, а тигр бросается на меня, на церковь». Митрополит Крутицкий Петр, местоблюститель патриаршего престола, пока еще был на свободе, которого превозносили за границей, пишет отец Лешевич. Их, заграничников, буквально проклинал, что из-за них тигр терзает церковь России. И действительно, еще в 1921 году на Первом Всезаграничном соборе с участием клира и мирян сремских карловцев Югославии совершенно не отдавали себе отчета все собравшиеся там, как отзовутся их слова и публичное обращение на положение церкви в России. Обращение собора к Генуэзской конференции о восстановлении дома Романовых в России Ленину только и нужно было для осуществления его дьявольского плана, как уничтожить церковь в России. Когда читаешь об этом в его инструкции членам Политбюро, тогда строго секретной, теперь публично выставленной в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов в Вашингтоне, просто диву даешься наивности членов соборов карловцев. Никакого политического результата их обращение не принесло никому. А митрополиту Петроградскому Вениамину оказалось возможным привязать связь с собором в Карловцах, осудить на смерть и расстрелять. Неудивительно, что патриарху Тихону не было другого выхода, как официально закрыть высшее церковное управление за границей, обосновавшееся в сремских Карловцах, где тогда наконец поняли, что сноситься и дальше с церковной Москвой просто бесчеловечно, и устроились самостоятельно на основании раннего постановления патриарха с синодом и высшим церковным советом от 11 ноября 1920 года. От 11 ноября 1920 года в Москве. Спрашивается, почему не привели в исполнение этого постановления тогда же, в 20 году, вместо того, чтобы созывать собор и делать политические воззвания, не отмежевавшись от Москвы. и таким образом подводя ее. Теперь, в 1926 году, в Карловцах оказались умнее. Но зато в Париже, где собралась более демократически и либерально настроенная эмиграция, чем в Югославии, где оказались в Югославии в основном монархисты и крайне правые, в Париже все еще наивно думали, что надо продолжать сноситься с Москвой. Верили в какую-то демократию. Эти парижские настроения, ставшие очевидно известными митрополиту Сергию, и вызвали его братское и любвеобильное письмо к дорогим святителям. Кому пришло в голову опубликовать это письмо? Остается лишь догадываться. Политические расхождения между двумя эмиграциями, белградской и парижской, явно отразились и на церковных делах. Вокруг церкви, с одной стороны, были такие люди, как граф Грабе, старший, убежденный монархист, а с другой – граф Каковцев, бывший министр, совсем других настроений. Оба были теперь церковными сановниками. В Карловцах, где было ясно, что управляться надо самим, было стремление к строго дисциплинированной централизации всей русской зарубежной церкви по всему миру, по образцам добрых старых времен в дореволюционной России. Думать так было, конечно, тоже наивно. В Париже, между тем, где наряду с Каковцем были либеральные богословы, как, например, отец Сергий Булгаков с его учением о Софии премудрости Божией, Бердяев или министр веры во временном правительстве Карташов, такой централизации совсем не хотели. Ко всем, и в Карловцах, и в Париже, и обращался митрополит Сергий, стараясь всех примирить, без ущерба для церкви в России и намекая на свои трудности. Опубликование письма, с одной стороны, сделало положение владыки Сергия безвыходным и отчасти вызвало его знаменитую декларацию. С другой, оно поляризировало церковные круги в Париже и Карловцах. Нужен был незначительный повод, чтобы произошел церковный раскол за границей. Этим поводом оказалось несогласие о повестке дня очередного заседания собора сремских карловцев, последнего собора, где еще участвовали все. Когда желание на этот счет возглавлявшего церковь в Париже и Западной Европе митрополита Евлогия не приняли на соборе, он демонстративно покинул собор, который за это его запретил в священнослужении. Вернувшись в Париж, митрополит Евлогий заявил, что не признает это запрещение каноничным и обратился все еще, ничего не понимая, к митрополиту Сергию в Москву. Поскольку митрополит Евлогий продолжал служить, несмотря на запрещение, Карловцах объявили его служение недействительным и назначили на его место бывшего финляндского архиепископа Серафима, ставшего потом митрополитом. Евхаристическое общение между ними, митрополитом Евлогием и Серафимом в Париже, было прервано. Наступил раскол. Паства в Париже и во всей Западной Европе, а также и в Америке, ввиду аналогичного поступка американского митрополита Платона, тоже покинувшего собор в Карловцах, вся эта европейская и американская паства теперь разделилась со вспыхнувшей борьбой и взаимными проклятиями. Митрополит Сергий в Москве не смог не принять в лоно матери церкви обратившегося к нему митрополита Евлогия с его сторонниками, вопреки своему письму за год до этого. И теперь, в 1927 году, должен был объявить подписанную им декларацию и потребовать от тех, кто вступил в лоно Матери Церкви, обязаться в лояльности советскому правительству. Отец Стефан Лешевич пишет в своем письме, что текст декларации был составлен коммунистическими властями. Он был там в то время и пишет: «Я свидетель всего этого». Этот текст был предложен на подпись, кроме митрополита Сергия, еще и епископу Илариону Троицкому, соловецкому узнику, согласившемуся теперь эту самую декларацию подписать, с чем его освободили из Соловков и везли теперь в Москву. Все оказалось связанным. Карловцы, Париж, Москва и Соловки. План Ленина шел как по маслу. Следующая беседа на тему «Раскол и раскольники».